сегодня вспоминаем.
День 13 сентября в истории. В 1866 году в Петербурге на месте покушения на жизнь Александра II у решетки Летнего сада была заложена часовня. Она стала памятником чудесному спасению царя во время покушения на него. Как известно, Каракозов стрелял в императора из толпы, но в последний момент не смог прицелиться надлежащим образом. Ему помешал затмивший террориста, верноподданный крестьянин по фамилии Комиссаров. В часовне памятники, построенные из серого поросского мрамора, была сделана надпись «Не прикасайся к помазаннику моему». Но спустя 15 лет, в 1881 году, помазанника Божьего все же смертельно ранил народоволец Игнатий Гриневицкий. А в 1918 еще одного монарха, последнего российского императора Николая II, вместе с семьей хладнокровно расстреляли без суда и следствия. Печальна судьба и упомянутой часовни, в 1930 году ее снесли. 13 сентября 1745 года вышло в свет первое издание географического атласа российского. Для истории России XVIII века незаменимым пособием являлись карты. Крупнейшими русскими картографическими произведениями того времени были атласы. Но первые работы по составлению карт появились в России уже в XVI веке. Есть указание, что в 1552 году Иван Грозный предпринял составление чертежа Московского государства. Более или менее подробные чертежи России появляются в конце XVII века. А настоящие геодезические работы были начаты только при Петре I. 13 сентября 1745 года выходит в свет первое издание географического атласа российского в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика Леонида Эйлера. В него были включены съемки петровских геодезистов и географических исследований предшествующих лет. Также в нем впервые была введена таблица условных знаков. Составление такого атласа в России представляло особенные, во многих случаях чрезвычайные трудности, так как полную геодезическую съемку всей страны сделать было невозможно. Издание переведено на немецкий, французский и латинский языки. Появление атласа российского в 1745 году было крупным событием в мировой географической науке. Достаточно сказать, что во второй половине XVIII века только одна Франция имела атлас, который мог бы сравниться с русским. Несмотря на существенные недостатки, атлас стал выдающимся явлением в истории картографии, так как впервые появилась сколько-нибудь надежная опора для восстановления исторической географии России XVIII века. 13 сентября 1793 года поэт Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором. Гаврила Романович Державин – русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма, значительно преобразивший его, член Академии Российской. С 1762 года служил в Санкт-Петербурге, участвовал в государственном перевороте, поставившем на престол Екатерину II. Найдя покровительство у князя Вяземского, Державин в 1777 году поступил на государственную службу. Литературную и общественную известность Державину приносит написание «Оды Фелице», в которой восхваляется Екатерина II. Стихотворение растрогало императрицу до слез, и в награду поэту была послана усыпанная бриллиантами золотая табакерка и 500 червонцев. В 1784 году по воле Екатерины II Державин назначается губернатором Олонецкого края, а затем Тамбовской губернии. Он успел много сделать для просвещения края, но в обоих случаях попытки навести порядок и борьбы с коррупцией приводят к конфликтам с местной элитой, и в 1789 году он возвращается в столицу на государственную службу. Указом Екатерины II 13 сентября 1793 года Гаврила Державин был назначен сенатором и произведен в тайные советники. Но и в Сенате своим правдолюбием Гаврила Романович нажил себе много врагов. Сенаторы жаловались, что с ним присутствовать не можно. В январе 1794 года поэта назначили еще и президентом Коммерц-коллегии. Тут он развернул было борьбу со злоупотреблениями, пытаясь пресечь контрабанду, начать расследование мошенничества таможенных чинов, однако в личных приемах Екатерина II ему отказывала, а доклады его оставались без ответа. Вскоре генерал-прокурор передал ему приказ императрицы делами впредь не заниматься, а считаться президентом Коммерц-коллегии, ни во что не мешаясь. Державин занимал должности правителя канцелярии Сената, государственного казначея. После был министром юстиции. Уйдя в 1803 году в отставку, Державин много времени проводил в своем имении в Новгородской губернии, где и умер в 1816 году. За все время службы на высоких государственных должностях Державин не оставлял литературной поприще и создал много прекрасных и известных произведений. В 1951 году в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого медицинского института Якова Розенбаума и Софии Миляевской родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых известных бардов России. Все знали, сын доктора будет поступать только в медицинский. Он и поступил, выдержав огромный конкурс. Отучился, несколько лет проработал на скорой помощи. В «Ленинградской правде» того времени даже появлялась заметка об отважном докторе с риском для собственной жизни, оказавшем помощь высотнице на кране. Но потом Александр Розенбаум понял, нельзя быть лучшим доктором среди певцов и лучшим певцом среди докторов, и ушел из медицины, чтобы заниматься песней профессионально. Творчество Розенбаума очень разнообразно, от фолк-оперы до рок-н-ролла. В его песнях и шумная неповторимая Одесса, и московские дворы, и донские степи, и выстраданный Афганистан. Розенбаум родился и вырос в Ленинграде, и этим много сказано. Он может часами рассказывать о любимом городе, мечтая, чтобы на Санкт-Петербург снизошла былая слава. Указом президента Владимира Путина Александру Розенбауму присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации». И это тот случай, когда официальное признание стало лишь формальным подтверждением действительно всенародной любви. Из огромного количества песен о Великой Отечественной войне маршал Победы Георгий Константинович Жуковский особо выделял только три. «Вставай, страна огромная», «Враги сожгли родную хату» и «Соловьи». Последняя была самой любимой у знаменитого полководца. Автором ее задушевных слов является поэт Алексей Фатьянов. Сегодня исполняется, как его не стало. А песни Фатьянова продолжают жить. Они звучат и по радио, и с экранов телевизора, и в концертах, и на встречах ветеранов, и просто в застольях. Таким был день 13 сентября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.